Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Израиль нанес новые удары по Ливану в ответ на продолжающийся обстрел израильских территорий. Жертвами цунами на индонезийском острове Ява стали более 250 человек. На Украине официально объявлено о создании антикризисной коалиции в Верховной Раде. Боевики Хизбаллах вновь обстреляли ночью территорию Израиля. Одна из ракет попала в больницу города Цфат. Ранены 5 человек. Вчера ракеты упали в Хайфе. Разрушен жилой дом. Несколько человек получили ранения. Израиль продолжает наносить удары по Ливану. С начала конфликта в Ливане погибли свыше 200 человек. В Израиле 24. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр предложил разместить в Ливане международные миротворческие силы. Представитель США при ООН Джон Болтон заявил, что до принятия такого решения необходимо обсудить ряд вопросов.
Можно ли эти силы наделить полномочиями решать реальные проблемы? Будут ли они иметь право разоружить и распустить Хизбаллах? Позволит ли им международный мандат иметь дело со странами, которые поддерживают Хизбаллах, как, например, Сирия и Иран?
Заявил представитель США при ООН. В московском аэропорту Домодедово сегодня рано утром приземлился самолет МЧС с эвакуированными из палестинской автономии россиянами. На борту авиалайнера было 36 человек, 25 из них дети. Они вылетели в Москву из столицы Иордании Аммана, куда накануне их привезли на автобусах. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли по меньшей мере 250 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Тысячи людей оставили свои дома на побережье. Большинство гостиниц разрушены. В понедельник в Индийском океане произошло землетрясение силой 7,7 балла по шкале Рихтера. Подводные толчки вызвали цунами. Высота волн, обрушившихся на побережье, достигала 3 метров. На острове продолжаются поисково-спасательные работы. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек, десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. По сообщениям полиции, целью теракта, судя по всему, была толпа рабочих, собравшихся на улице.
Радио «Свобода». Новости.
Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз повторно объявил сегодня о прекращении деятельности оранжевой коалиции и регистрации нового парламентского большинства. Таким образом, союз партий регионов, социалистов и коммунистов, получивший название антикризисной коалиции, стал легитимным. В состав нового объединения вошли 239 депутатов. Перед утренним заседанием подходы к Верховной Раде заблокировали около 5000 человек. На улице Грушевского, где расположено здание парламента, собрались как сторонники блока Юлии Тимошенко, так и их оппоненты, поддерживающие антикризисную коалицию. Парламент Грузии рассматривает сегодня проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Предусматривается прекращение российской миротворческой миссии. В документе говорится, что правительство должно принять все меры, чтобы российские миротворцы в кратчайший срок покинули зоны конфликтов. Миротворцам были даны несколько месяцев на стабилизацию обстановки, заявила спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Но ситуация только обострилась. В Брюсселе лидеры Европейского Союза и НАТО проводят сегодня встречу с президентом Сербии Борисом Тадичем. В понедельник Евросоюз приветствовал план сербских властей по розыску и аресту бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича, обвиняемого Гаагским трибуналом в военных преступлениях. При этом, однако, было решено не спешить с возобновлением диалога с Белградом о вступлении в ЕС. Сегодня же в Вене проходит очередной раунд переговоров о будущем статусе Косово. Албанцы, составляющие большинство населения края, настаивают на предоставлении ему независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии. Сербия представила план поимки бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича накануне. Министры иностранных дел Евросоюза отметили, что он недостаточно конкретен.
Каждый раз, когда я приезжаю в Сербию, власти страны говорят, что в течение 1-2 недель Младич будет арестован. А недавно мне сообщили, что они намерены выдать господина Караджича. Я ответил: отлично, но я поверю вам, когда это произойдет на самом деле.
Сказал глава МИД Нидерландов Бернард Бот.
Радио «Свобода». Новости.
В Риге у здания мэрии продолжаются акции протеста против намеченного на 22 июля гей-парада «Прайд-2006». Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Михаил Бомбин.
«Прайд – позор Латвии. Нет шествию геев». С плакатами подобного содержания активисты различных христианских конфессий, а также представители правых организаций проводят ежедневные пикеты возле здания Рижской мэрии. Главное требование – не разрешать намеченное на субботу шествие секс-меньшинств по исторической части города. С просьбой запретить очередной гей-парад к министру внутренних дел обратилось и руководство католической церкви Латвии.
«Лучше, чтобы не разрешили вообще этот поход»,
– сказал кардинал Янис Пуец. Тем не менее, организаторы прайда заявили, что в любом случае проведут шествие по улицам города.
«Мы решили показать, что мы существуем и что мы хотим какие-то свои права», —
заявил представитель движения геев Габриэл Страутич. В целом же латвийские власти оказались в затруднительном положении. И запрещать нельзя, Евросоюз не поймет, и разрешать нехорошо, не поймут избиратели в преддверии предстоящих в октябре парламентских выборов. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Бутырский суд Москвы выносит сегодня приговор по иску о взыскании с ресторана «Макдональдс» денежной компенсации. Потерпевшей выступает Ольга Кузнецова, которая опрокинула на себя поднос с кофе, получив ожоги первой и второй степени. Ответчики вины не признают, поскольку надпись на стаканчиках предупреждает: «Кофе горячий». Процесс был прерван прошлым летом, когда «Макдональдс» попросил провести повторную независимую экспертизу. Это были новости на волнах Радио Свободы. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать и прочесть последний выпуск новостей нашего радио.
С новостями дня вас ознакомит Анна Аракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: израильская военная операция в Ливане продолжается. Предложения международных посредников пока не приняты ни Израилем, ни группировкой «Хизбаллах». Парламент Грузии сегодня может принять постановление о выводе российских миротворцев из страны. Парламентский кризис на Украине и итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Еще раз добрый день. Военная операция Израиля в Ливане продолжается. Пока ни Тель-Авив, ни экстремисты из «Хизбаллаха» не приняли предложение международных посредников о прекращении огня. Одна из причин, по которой Израиль не хочет прекращать операцию – опасение, что это даст возможность «Хизбаллаху» выиграть время для пополнения ракетного арсенала и реорганизации структур управления, разрушенных израильскими ВВС в Ливане. О последних событиях в зоне конфликта в репортаже нашего ближневосточного корреспондента Равшана Гусейнова.
Израиль еще не определился в отношении предложений, озвученных на саммите «Большой восьмерки», о прекращении огня и размещении миротворческих сил на границе с Ливаном. Так говорят в кулуарах израильского правительства. Представитель правительства Мири Эйсен накануне сообщила, что говорить о размещении международного контингента пока еще рано, так как Израиль все еще не достиг поставленных целей в Ливане. Ранее министр обороны Амир Перец так охарактеризовал планы Израиля в отношении операции в Ливане. «Мы не собираемся оккупировать Ливан. Одной из целей операции является создание пояса безопасности в Южном Ливане, но без непосредственного присутствия израильских войск. Далее разгром боевого потенциала «Хизбаллаха» и освобождение двух солдат, захваченных боевиками. Впрочем, в Иерусалиме намекают, что готовы к переговорам, но прежде «Хизбаллах» должен освободить двух захваченных израильских солдат, прекратить ракетные обстрелы израильских городов и отойти вглубь территории Ливана, а правительственные войска должны быть размещены на границе с Израилем. Пока что ни «Хизбаллах», ни правительство Ливана никак на это не отреагировали. В понедельник вечером премьер-министр Израиля Худ Ольмерт в своем выступлении перед Кнессетом говорил о решимости Израиля вести войну с «Хизбаллахом» до победного конца и призвал народ Израиля к стойкости во имя будущего мира. «Нас ожидают тяжелые дни, возможно, будет еще хуже. Это трудный экзамен, но такие испытания и не бывают легкими. Возможно, будут еще жертвы, боли, страдания. Но мы не откажемся от своего желания жить нормальной жизнью и не нуждаемся в чьем-либо разрешении на это. Мы сами решаем, как нам быть», – заявил Эхуд Ольмерт, впервые назвав боевые действия в Ливане войной. В неофициальных беседах военные говорят, что операция в Ливане продлится как минимум еще неделю. По крайней мере, к этому времени иссякнет огневой потенциал «Хизбаллаха». По информации военных, за последние сутки ВВС Израиля разрушили главный командный пункт Хизбуллаха в Бейруте, а также уничтожили до 10 ракетных установок ливанских боевиков и в том числе иранскую ракету «Зельзаль», способную долететь до Тель-Авива. В понедельник боевики Хизбуллаха выпустили более 50 ракет по северным городам Израиля. Ранения различной степени тяжести получили по меньшей мере 11 человек. В Хайфе был разрушен трехэтажный дом. Между тем, накануне генеральный секретарь Хизбуллаха шейх Хасан Насралла пригрозил, что обстрел Хайфа не последний сюрприз из тех, что ожидает Израиль. По мнению представителей Минобороны, Насралла может ударить по городам центральной части страны, включая Тель-Авив, сирийскими и иранскими ракетами большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Грузинский парламент сегодня решает судьбу российских миротворцев. Депутаты подготовили постановление о пребывании российских голубых касок в зонах Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Сегодня парламент Грузии уже в который раз за последние 14 лет обсудит ситуацию в зоне Абхазского и Юго-Осетинского конфликтов. Подготовлен проект постановления, причем подготовлен пропрезидентской партией, с требованием замены российских миротворцев в Абхазии миротворцами из других стран или изменения их мандата. Россию вновь обвиняют в ползучей аннексии территорий Грузии и в поддержке агрессивного сепаратизма. Решения грузинских властей явно направлены на демонстрацию того, что миротворцы находятся в Грузии без согласия властей суверенного государства. Председатель парламента Нино Бурджанадзе считает, что принятие постановления подтвердит эту принципиальную позицию Грузии.
Принятие постановления не будет сюрпризом ни для кого. Мы были очень корректны по отношению ко всем. Я заявила недавно на заседании Совета Безопасности ООН о неминуемом принятии этого решения. Мы действуем цивилизованно и требуем только того, что можем требовать по праву. Парламентская оппозиция скептически восприняла инициативу большинства. Более того, оппозиционеры не намерены прервать бойкот заседаний законодательного органа для участия в принятии постановления, несмотря на то, что принципиально все оппозиционные партии поддерживают требование о выводе российских войск. Однако, например, лидер партии «Новые правые» Давид Гамкрелидзе считает, что постановление останется на бумаге. Если власти хотят вывести российские войска, для этого нужно денонсировать те соглашения, например, Дагомысские, на основании которых они там находятся. Но этого не происходит. Президент Саакашвили поддержал принятие документа, однако дал понять, что не допустит втягивания страны в новую войну. Необходимость такого решения назрела. В свое время кое-кто активно использовал эти проблемы, чтобы создать Грузии трудности. Но сегодня уже другая Грузия, и у нее другая власть. Мы не допустим втягивания страны в конфронтацию. Нам нужны инвестиции, а не война. Однако мы не смиримся с существующим положением вещей, но сделаем все для их мирного разрешения. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Ситуацию с российскими миротворцами в Абхазии и Южной Осетии в интервью «Радио Свобода» прокомментировали эксперты и политики. Их точки зрения на вопрос о том, правомерно ли находятся российские военные в упомянутых зонах конфликтов, отличаются друг от друга. Комментарии взял мой коллега Олег Кусов.
Миротворцы находятся в Абхазии согласно мандату СНГ, напоминает российский политический аналитик Федор Шаловковидяев.
Решение о введении этих сил принималось на саммите глав государств Содружества независимых государств. Соответственно, решение по этому поводу может принять только тот же самый орган, который принимал решение о том, чтобы там были размещены эти силы. Да, конечно, можно придираться к тому, что в соответствии с этим решением эти силы должны были быть международными. Но кто виноват, что единственная Россия оказалась в состоянии разместить там контингент и качественно, и количественно соответствующей необходимости умиротворения в этих зонах конфликтов, в частности в Грузии. Вот была большая надежда Грузии на то, что этот вопрос будет очень остро поставлен во время саммита питерского «Большой восьмерки». Тем не менее, хотя определенного рода суждения по этому поводу были высказаны, как мы знаем, но никакой избыточной остроты обсуждения данной темы не носила.
Лидер грузинской оппозиционной партии традиционалистов Акакий Асасяни считает, что Тбилиси должен добиваться вывода российских миротворцев, но более дипломатично, привлекая на свою сторону международное сообщество.
Мы должны снять повод для пребывания, то есть четко, с гарантиями мирового сообщества, даже вплоть до того, что мы должны дать обещание всемирно, что если мы нарушим это слово и начнем войну, мы согласны даже на санкции против нас мирового сообщества. Да, это будет долгий путь, трудный, сложный. Да, нам много очень здесь ран осталось на теле вообще трех народов, и осетин, и грузин, и абхазцев. Но мирно, мы должны снять повод. А потом, я думаю, мы получим такую поддержку мирового сообщества, что Россия будет вынуждена вывести этих миротворцев. И я думаю, что это единственный путь.
С российским политическим аналитиком Федором Шелов-Ковидяевым и лидером грузинской партии традиционалистов Акакием Асасяни беседовал мой коллега Олег Кусов. Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану в ответ на продолжающийся обстрел израильских территорий боевиками «Хизбаллах». В Москву рано утром прибыл самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из палестинской автономии. Доставлено 36 человек, 25 из них – дети. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли, по последним данным, свыше 250 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В нем вас ждет беседа о проблемах российского кинопроизводства с участием продюсеров Игоря Толстунова и Раи Фоминой. Японский режиссер Рюичи Хироки расскажет о своих новых фильмах. Ну и, конечно, рубрика «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. «Поверх барьеров», еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня спикер парламента Украины Александр Мороз официально объявил, что коалиция, созданная партией регионов, коммунистами и социалистами, ровно 10 дней назад пришла на смену оранжевой коалиции. Впрочем, большинство проблем это торжественное заявление не решило. Против новой коалиции продолжают выступать сторонники блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина», считающие, что их политические противники не соблюли всех положенных законом процедур. Здание парламента Украины с раннего утра сегодняшнего дня пикетируют сторонники и противники коалиции во главе с Виктором Януковичем, по-прежнему претендующим на пост премьер-министра страны. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Здание Верховной Рады окружили около 5000 демонстрантов. Кроме сторонников антикризисной коалиции и блока Тимошенко, к парламенту пришли и активисты партии «Пора». Они начали бессрочную акцию протеста под названием «Размороженная демократия». Активисты «Пары» убеждены, что формирование правительства во главе с лидером партии регионов Виктором Януковичем будет означать сворачивание демократических процессов на Украине и отказ Киева от евроатлантической интеграции. На площади перед Верховной Радой кордоны милиции разделяют митингующих разных политических сил. Уже возникло несколько потасовок между сторонниками блока Тимошенко, призывающими распустить парламент, и сторонниками партии регионов. Они выступают за немедленное утверждение Януковича премьером. Движение транспорта по проходящей рядом магистрали перекрыто. Вместе с тем, акция протеста не помешала народным избранникам проникнуть в Верховную Раду. Депутаты планируют сегодня окончательно распределить все парламентские комитеты. При этом оппозиционным фракциям «Наша Украина» и блока Тимошенко большинство готово уступить 11 из 26 комитетов. В ночь на 18 июля истек 10-дневный срок, предусмотренный парламентским регламентом для прекращения деятельности предыдущей оранжевой коалиции. И теперь новая коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов становится легитимной. Спикер Мороз на утреннем заседании уже во второй раз объявил о создании антикризисной коалиции. Накануне один из лидеров партии регионов, Николай Азаров, выступая в эфире украинского телеканала НТН, сообщил о продолжении переговоров с блоком «Наша Украина» о возможности создания широкой коалиции.
Я не вижу никаких серьезных противоречий для того, чтобы такие силы политические, как «Наша Украина», партия регионов, социалисты и коммунисты, подписали бы, например, новое соглашение. Поэтому мы сейчас, на мой взгляд, достаточно близки к достижению компромиссов между «Нашей Украиной».
В пропрезидентском блоке заявляют, что могут войти в широкую коалицию, если пост премьер-министра займет не Янукович, а политик, который не является ни членом нашей Украины, ни партии регионов. Сам президент Виктор Ющенко все еще сохраняет надежду на компромисс и называет роспуск Верховной Рады крайней мерой. Многие политики и эксперты, комментируя нынешний кризис, считают, что из-за разочарования населения на Украине фактически невозможен новый Майдан. По мнению политолога Константина Бондаренко, в данной ситуации еще одна революция уже будет выглядеть как фарс. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Газеты продолжают подводить итоги саммита «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Мы к этой теме вернемся далее в нашей программе. Конечно, многие пишут и об израильско-ливанском конфликте. Но наше внимание привлекла другая тема – создание в России общественного движения в защиту авиапассажиров, поводом для которого послужили последние авиационные происшествия. Кто-то считает, что это не более чем рекламный проект общественной палаты, другие уверены, что такое движение действительно необходимо, а его деятельность должна стать примером для других правозащитных организаций. С публикациями российских газет на эту тему вас познакомит наш обозреватель Валерия Шабаева.
Основные задачи организации – отслеживание ситуации, связанной с авиаперевозками, участие во всех проверках и расследованиях авиационных происшествий, проводимых Министерством транспорта, изучение европейского опыта работы авиатранспорта, заявил «Новым известиям» один из организаторов движения, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Кроме того, планируется открыть горячую линию для того, чтобы люди могли сообщать о проблемах на любых видах транспорта. На основе этих жалоб будут составляться официальные запросы в Минтранс. В организацию «Защитим пассажира» смогут обращаться и пострадавшие в результате авиакатастроф, поскольку в ней работают профессиональные адвокаты. Для начала же нужно определить наиболее характерные риски, с которыми сталкиваются пассажиры авиатранспорта, и получить детальную статистику, касающуюся гибели людей в авиакатастрофах. По официальным данным, в результате катастроф на российских путях сообщений за 2005 год и первое полугодие 2006 погибло 50 тысяч человек, а свыше 150 тысяч получили травмы и увечья. Однако эти цифры могут быть заниженными. Александр Брод заявил также, что уже проведены предварительные переговоры с Министерством транспорта о создании специального общественного совета. Предполагается, что в состав этого совета войдут не только юристы, но и представители Общества защиты прав потребителей. Российские правозащитники намерены привлечь к работе экспертов из Европейской комиссии и при их помощи добиться, чтобы Минтранс ввел систему выдачи сертификатов работникам транспорта. Еще одна проблема, существующая в современной российской транспортной системе – очень низкие компенсации за гибель человека в авиакатастрофе. За рубежом в случае смерти ближайших родственников людям выплачивается примерно по 100 тысяч долларов, в то время как в России по 100 тысяч рублей. Нужно увеличить эту сумму хотя бы до 10 тысяч долларов, убежден Александр Брод. Нужно создать невыгодные условия для покупки изношенных авиалайнеров, добавляет президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. Достаточно ввести повышенные пошлины на приобретение изношенной авиации. Такой механизм применяется во многих странах мира. Виталий Зотов, заместитель директора Департамента общественных связей Аэрофлота, сомневается в чистоте замыслов правозащитников. Проблемы в транспортной отрасли, как и во многих других отраслях, были всегда. Их не стало больше или меньше за несколько прошедших дней, заявил он. Непонятно, почему они связываются в первую очередь с недавними авиакатастрофами. По статистике, авиаперевозки – самый безопасный вид транспорта в мире. И эта статистика не меняется десятилетиями. Самое главное, что вопросами обеспечения безопасности пассажиров должны заниматься специалисты, а не дилетанты. И тем более некорректно, когда трагические события используются в качестве пиара для продвижения тех или иных организаций или персоналей. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты, продекларированные движением задачи, сочли конъюнктурными. Никакого понимания того, что происходит в отрасли, у этих людей нет. Объем работ по безопасности в российских аэропортах всегда был на нужном уровне, заявил изданию генеральный директор, работающий на авиарынке консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. У нас и так существуют жесткие, а по некоторым пунктам крайне жесткие авиационные требования. Их просто нужно соблюдать, подчеркнул первый заместитель генерального директора аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Между тем, независимые эксперты полагают, что в идее общественного контроля есть толк, отмечают «Новые известия». По мнению опытного российского летчика, имеющего звание заслуженный штурман СССР, заметно повысить безопасность перевозок при помощи создания подобного движения можно, при условии, что в его состав войдут люди, имеющие большой опыт в расследовании авиационных происшествий. В публикации, озаглавленной «Правозащитники нашли запасной аэродром» с подзаголовком «Они будут защищать права человека, не раздражая власть», «Коммерсант» обращает внимание на то обстоятельство, что одновременно с объявлением о создании движения прокремлевское движение «Идущие вместе» пикетировало здание Министерства транспорта, где выдвигало схожие требования. Сообщая о создании движения, защитники пассажиров не скрыли и политическую подоплеку идеи, подчеркивает издание. Некоторые лидеры некоммерческих организаций неоправданно жестко и голословно критикуют власть, не считаясь с положительными моментами ее деятельности, заявил господин Брод. Они только констатируют недостатки, но не предлагают никаких решений, поддержал его господин Новицкий. Большинство коллег господ Брода и Новицкого по правозащитной деятельности отказались комментировать создание движения за безопасность пассажиров. Попытки господина Брода влиться в истеблишмент за счет критики своих коллег давно уже вызывают отторжение у правозащитного сообщества, объяснил коммерсант лидер одной из некоммерческих организаций, попросивший не называть свою фамилию. Это движение будет защищать не только пассажиров, но и его создателей. Это пример того, как в сегодняшних условиях должны работать некоммерческие организации, не вызывая у власти вопросов, заявила председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас, как я и обещал, вернемся к одной из главных тем последних трех дней, завершившемуся саммиту «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Аналитики сходятся во мнении, что российскому президенту Владимиру Путину во многом повезло, поскольку конфликт на Ближнем Востоке практически вытеснил из разговоров мировых лидеров обсуждение проблем с демократией и правами человека в России. Итоги встречи в нашей программе подводит работавший на саммите корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Мало кто ожидал, что «Большая восьмерка-2006» обсудит действительно важные мировые проблемы, примет серьезные документы и вообще запомнится чем-либо, кроме того, что это была первая восьмерка в России. В итоге же принятие заявлений по ситуации на Ближнем Востоке, документа по нераспространению оружия массового уничтожения, еще более десятка документов, касающихся различных мировых проблем. Фактически все лидеры восьмерки заявили, что им не только понравились стрельнинские красоты, но и работой на встречах они удовлетворены. Так что итоговую пресс-конференцию Владимир Путин начинал с интонации уставшего победителя.
Долгие месяцы, в том числе и на самом высоком экспертном уровне, шла интенсивная подготовка. Мы удовлетворены тем, что идеи и предложения России к саммиту встретили понимание наших партнеров.
Последний день саммита вообще был полон итоговых пресс-конференций, за которыми внимательно следили специалисты в области пиара. Один из таких профессионалов, бывший официальный представитель Государственного департамента США Джеймс Рубин, говорит, что в этом саммите для российского президента не было бы счастья, да несчастье помогло. Я думаю, что саммит был хорошо организован. Улицы почистили, протестующие отправили на окраины, а насчет проблемы демократии в России, так Путину просто повезло, ведь саммит был заполнен обсуждением Ближнего Востока, и это явно затмило тему происходящего в путинской России, то есть подавление оппозиционных партий, масс-медиа, ограничения для неправительственных организаций, и поскольку ближневосточный кризис привлек все внимание и лидеров, и прессы, то тема отступления от демократии в России не привлекла большого внимания. Действительно, все лидеры на своих пресс-конференциях признали, что саммит был буквально накрыт кризисом на Ближнем Востоке, и всем уже было не до прав человека. Это фактически признал и британский премьер Тони Блэр, отвечая на вопрос о том, происходило ли на саммите то, чего требовали от президентов и премьер-министров западных стран, пресса и правозащитники, а именно дискуссия о состоянии демократии в России.
В отношении демократии в России у нас была хорошая и откровенная дискуссия в воскресенье за круглым столом, и мы выразили, как мы всегда это и делаем, нашу уверенность в том, что в демократии есть два базовых принципа. Можно быть несогласным, и люди могут влиять на власть. Возможны разные модели демократии, но базовые принципы ясны. Еще раньше право на построение демократии с российским лицом за Россией признал президент США Джордж Буш после их переговоров с Владимиром
Владимиром Путиным. Однако многие аналитики вслед за Джеймсом Рубином считают, что Владимиру Путину просто повезло, и разговоров о российской суверенной демократии на саммите могло бы быть гораздо больше, если бы не Ближний Восток, Северная Корея и Иран. С другой стороны, саммит произошел как раз тогда, когда мировым лидерам стоило посовещаться. И неважной такая беседа быть просто не могла. Данила Гальперович, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Время гостей». Она также будет посвящена обсуждению завершившегося саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В программе об итогах саммита Анна Качкаева побеседует с ведущим экспертом Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой. Повтор программы 19 июля в 4 утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите: выставка французского плаката в Пушкинском музее, новый способ лечения сетчатки глаза и другие новости науки, громкое дело о дедовщине в армии в Хабаровском крае глазами местных журналистов, ЧП на Уральском заводе «Электрохимприбор», экономическая панорама и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль нанес новые удары по Ливану в ответ на продолжающийся обстрел израильских территорий боевиками Хезболлах. Ночью одна из ракет попала в больницу израильского города Цефат. Ранены 5 человек. В Москву рано утром прибыл самолет МЧС с гражданами России, эвакуированными из палестинской автономии. Доставлены 36 человек, 25 из них – дети. Началась эвакуация россиян и из Ливана. Несколько автобусов отправились сегодня из Бейрута в столицу Сирии – Дамаск, откуда российские граждане вернутся домой на самолете. На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли, по последним данным, свыше 250 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. На острове продолжаются поисково-спасательные работы. В иракском городе Куфа при взрыве заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 40 человек. Десятки ранены. Взрыв произошел рядом с шиитской мечетью. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз повторно объявил сегодня о прекращении деятельности Оранжевой коалиции и регистрации нового парламентского большинства. Таким образом, Союз партий регионов, социалистов и коммунистов, получивший название антикризисной коалиции, стал легитимным. Парламент Грузии сегодня рассматривает проект постановления о пребывании российских миротворцев в зонах грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Документ предусматривает прекращение миротворческой миссии России. В Брюсселе лидеры Европейского союза и НАТО проводят сегодня встречу с президентом Сербии Борисом Тадичем. Основная тема переговоров – возобновление диалога с Сербией о вступлении в ЕС.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. Впервые после завершения реставрационных работ в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина состоялась крупная выставка, показ с коллекцией французского плаката конца 19-го, начала 20-го столетий. Многие из работ – это настоящие произведения искусства, авторами которых были знаменитые художники. Слово моей коллеге Лиле Пальвелевой.
В чопорном зале музея имени Пушкина, где разместилась выставка мастера французской афиши, установили круглые тумбы, оклеенные плакатами, и поставили садовые скамейки, на одной из которых присел юноша с аккордеоном. Если и не реконструкция какого-нибудь парижского бульвара, то во всяком случае намек на него. Во все времена печатная реклама в первую очередь была уличной и утилитарной, на долгий срок жизни не рассчитанной, подчеркивает директор музея на Волхонке Ирина Антонова.
Естественно, состояние сохранности многих этих листов не безупречно. И довольно долго наши реставраторы работали над реставрацией этого собрания.
Разглядывая эти большеформатные листы, можно проследить историю французского изобразительного искусства от 80-х годов 19-го столетия и до 30-х годов века 20-го. Все стили того времени, и импрессионизм, и ар-нуво, и ар-деко отразились в этих плакатах.
Французская афиша – это высоко ценимые художественные произведения. В этом виде искусства работали в том числе весьма выдающиеся французские художники, ну, скажем, такие как Пьер Бонар, Тулуз-Лотрек, Альфонс Муха, Стейнлен и другие.
Среди других упомянем о Галоппо, в далеком 1898 году придумавшего торговый знак фирмы «Мишлен», знаменитого и дожившего до наших дней шинного человечка Бибендума. Сейчас его резиновую фигурку можно увидеть на большегрузных автомобилях, а на выставке есть пара плакатов с этим персонажем. Однако чаще всего французский плакат рекламировал не товары, а разного рода увеселения, чего стоят одни только работы Альфонса Мухи, театральные афиши к спектаклям Сары Бернар. Как утверждает Михаил Бузев, заместитель директора научно-исследовательского института Академии художеств, выставка французского плаката уникальна во многих отношениях.
Это и история культуры Франции, это и история политической жизни Франции, это и история даже цивилизации, когда мы видим вот те или иные предметы, дирижабль, шина, они же не всегда существовали, пишущая машинка, которые входят в культуру, которые меняют ее, и здесь интересно вот так пластически, стилистически это выражено.
Все экспонаты выставки долгое время хранились в запасниках музея имени Пушкина и крайне редко экспонировались. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На очереди научная панорама. Одно из главных событий последних дней – новый способ лечения, который может помочь вернуть зрение миллионам людей во всем мире, рассказывает Ольга Орлова.
Нейрофизиологи из университета Глазго разработали протез сетчатки, который поможет вернуть зрение слепым с поврежденной сетчаткой глаза. Только в Великобритании сегодня живет более миллиона таких больных. Воспринимающая часть имплантанта представляет собой видеокамеру. Она подсоединена к чипу, который через тончайшие электроды посылает сигналы в зрительные области мозга. Система позволит больным с протезом видеть предметы и узнавать лица окружающих. Серийное производство имплантанта начнется не ранее, чем через 5 лет. В Датском институте сельскохозяйственных наук успешно клонировали свинью по новой технологии, которую авторы называют клонированием вручную. Метод оказался вдвое эффективнее применявшегося ранее и более чем в 10 раз дешевле. Ученые упростили первую стадию процесса – удаление из яйцеклетки ее собственного ядра. Некоторым изменениям подверглись и другие стадии. Как утверждают авторы метода, клонирование вручную может быть проведено в простых лабораторных условиях. Уже получено 10 поросят клонов, выжил 21 процент всех клонированных эмбрионов. Это рекордный показатель. Ранее максимальным успехом при клонировании млекопитающих было 7% выживших эмбрионов. В Боулдере в штате Колорадо разработан новый тип часов, основанных на излучении атомов ртути. Точность их хода в 5 раз выше прежнего рекорда точности измерения времени, продержавшегося 50 лет. Эталон секунды базировался на анализе излучения цезия-133. Расчеты показывают, что цезиевые часы могут отстать на 1 секунду за 70 миллионов лет непрерывной работы, тогда как ртутные за 400 миллионов лет. Новые часы, кроме использования в современной технике, помогут ответить на вопрос о степени непостоянство фундаментальных физических констант. Профессор Скотт из Лондонского университета и доктор Гласпол из Чикагского музея естественной истории, проанализировав образцы каменного угля возрастом от 440 до 250 миллионов лет, оценили масштаб древнейших лесных пожаров. Количество и размеры лесных пожаров были тесно связаны с уровнем кислорода в атмосфере планеты. В начале исследованного ими периода пожары были относительно редки. Примерно 365 миллионов лет назад, по мере увеличения доли кислорода в атмосфере, стала расти и интенсивность пожаров. 275 лет назад, когда концентрация атмосферного кислорода составила 30%, пожары достигли своего пика. В наши дни этот показатель несколько снизился и составляет 21%.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. И сегодня это самая интересная публикация газет Хабаровского края. В центре внимания журналистов остается громкое дело о дедовщине в армии. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» Марина Илющенко.
Как сообщает газета «Коммерсант Восток России», Дальневосточный окружной военный суд, рассмотрев кассационную жалобу сержанта Дмитрия Нагайцева, отказал в ее удовлетворении. Сержант был приговорен к 5 годам колонии общего режима и лишен воинского звания. По версии обвинения, Дмитрий Нагайцев систематически издевался над своими подчиненными и особенно над рядовым Евгением Кобловым. Бил его по голове металлической лопатой, заставлял есть пищевые отходы в столовой. В мае 2005 года рядовой Коблов не выдержал издевательств и сбежал из части, спрятавшись в подвале ближайшего жилого дома. Через 3 недели его нашли местные сантехники. Солдат был без сознания, в крайне истощенном состоянии. За время побега у него развилась гангрена нижних конечностей, и ему пришлось ампутировать обе ступни. Дмитрий Нагайцев сознался лишь в одном эпизоде, заявив, что действительно ударил Коблова лопатой по голове, разнимая драку. Адвокат сержанта Василий Дорожинский полагает, что причины, побудившие рядового сбежать из части, многофакторны. Адвокат утверждал, что неуставные отношения в части были нормой, а Коблова избивал не один Нагайцев, но и другие сослуживцы. Василий Дорожинский заявил, что общественный интерес к процессу придан искусственно средствами массовой информации в ходе очередной кампании по дискредитации вооруженных сил. Однако коллегия судей не сочла эти доводы убедительными и решила не удовлетворять кассационную жалобу. Впервые за все время своего существования Краевой комитет солдатских матерей отсудил у военкомата призывника из Хабаровска. Об этом сообщает газета «Молодой Дальневосточник». Накануне весеннего призыва в комитет пришла его бабушка Зоя Петрова проконсультироваться по отсрочке, а также узнать, с какого времени можно будет служить в армии год. По словам женщины, она и ее пожилой супруг смогут прождать внука из армии год, а вот 2 уже вряд ли. Выяснилось, что своего внука Сашу Кустова супружеская чета воспитывала с младенчества, поскольку сразу после рождения мать оставила ребенка на своих стариков и уехала за пределы края. Саша закончил ПТУ, стал работать на железной дороге помощником машиниста. Для своих бабушки и дедушки он является основным кормильцем и единственной опорой, поскольку оба пенсионера и еще и инвалиды. Это обстоятельство может служить поводом для отсрочки. Однако в военкомате индустриального района с этим не согласились, мотивируя тем, что у стариков есть дочь, которая и должна ухаживать за своими родителями, пока молодой человек будет отдавать свой долг родине. Но дочь проживает в Волгограде, и она тоже инвалид. Саша помогает финансово еще и своей матери. Тем не менее, на юношу была объявлена чуть ли не охота. Его доставили даже в суд, где военные представили молодого человека нарушителем закона. Однако судья индустриального суда Ольга Шемякова таковым его не посчитала и вынесла решение в пользу Александра Кустова, предоставив ему отсрочку.
С одной из главных тем газет Хабаровского края вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко. В эфире «Свобода в полдень». Несмотря на 20 лет, прошедших со страшной чернобыльской катастрофы, практика замалчивания инцидентов на опасных производствах, похоже, остается нормой. 3 июля этого года на одном из складов комбината «Электрохимприбор» в Свердловской области загорелся уран-238. Стружка этого опасного материала спрессована в брикеты. Сотрудник комбината, находившийся рядом с очагом возгорания, был госпитализирован. Руководство предприятия 10 дней скрывало информацию о ЧП, а теперь заявляет, что ничего серьезного не случилось. С аналогичным заявлением несколько дней назад выступили и представители «Росатома». Продолжит тему моя коллега Марина Катес.
По мнению независимых экспертов, пожар на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области не мог не привести к выбросу радиации в атмосферу. Традиционно в таких случаях измеряют гамма-излучение, которое действительно находится в пределах допустимого, в то время как в случае с выбросом урана-238 надо измерять альфа-излучение. Скорее всего, в непосредственной близости от очага пожара нормы радиоактивного излучения по этому показателю превышены в сотни, если не в тысячи раз, считают эксперты. Но в лесной не допускают независимых специалистов, которые могли бы измерить альфа-радиоактивность. За разъяснениями я обратилась к сопредседателю международной группы «Экозащита» Владимиру Слевяку.
Руководство этого комбината и руководство «Росатома» не распространило своевременную информацию. То есть, по нашим сведениям, прошло примерно 10 дней после аварии, и только после этого информация была официально подтверждена, и все это время, все вот эти 10 дней, жители Лесного и близлежащих населенных к нему пунктов звонили в разные инстанции, в том числе в экологические организации, к нам тоже звонили, рассказывали о том, что происходит какой-то ЧП, пожар, и об этом никто не говорит, и, наверное, это опасно.
То есть жители Лесного сами подняли тревогу, а официальные власти ничего не сообщали об этом инциденте?
Когда эта информация, наконец, была обнародована именно общественными экологическими организациями в Москве, только тогда зашевелился Росатом, администрация Лесного, и, в конце концов, эта информация была подтверждена, а также они начали утверждать, что якобы официальная информация была распространена в тот же день, но просто никто не обратил на нее внимания.
А что-таки произошло? Что значит «горел нерадиоактивный уран-238»? Вот это вот цитата из заявления Росатома.
Свердлов-45 или Лесной, по-другому, это комбинат, где происходит обогащение урана, а также разбавление урана. И там среди отходов этого предприятия есть так называемая стружка обедненного урана. И вот эта вот стружка, спрессованная в брикеты, горела, и по официальным сведениям тушили эту стружку порядка 2,5 часов, а вот люди, которые живут в Лесном, которые нам звонили в частности, говорили, что пожар продолжался несколько дней. И вот не знаем, кому верить.
Но ни площадь возгорания, ни объемы сгоревших этих брикетов неизвестны.
Росатом утверждает, что речь идет о 13 брикетах. Каждый из этих брикетов имеет какой-то небольшой совсем размер, 10 на 15 сантиметров. И что касается вопроса о нерадиоактивном уране, то, конечно, я думаю, что тот сотрудник Росатома, который распространил такое заявление, ну, очень сильно не подумал перед тем, как это сделать, потому что, по-моему, даже школьники знают о том, что уран – элемент радиоактивный. Другое дело, что его спектр излучения – это так называемая альфа-радиация, то есть вот не гамма, которую чаще всего мерят везде и официальные данные выдают по гамма-радиоактивному фону. Вот это так называемая альфа-радиация, она тоже опасна, но при определенном стечении обстоятельств. И главное из этих обстоятельств состоит в том, что радиоактивное вещество, которое излучает альфа, должно попасть внутрь организма человека. Тогда оно становится чрезвычайно опасным и, вполне возможно, даже более опасным, чем гамма-излучатели.
О последствиях пожара на комбинате «Электрохимприбор» в Свердловской области рассказывала Марина Катес. Говорит радио «Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль продолжает наносить удары по Ливану в ответ на продолжающийся обстрел израильских территорий боевиками «Хезболлах». На индонезийском острове Ява в результате цунами погибли, по последним данным, свыше 250 человек. Десятки числятся пропавшими без вести. Спикер Верховной Рады Украины Александр Мороз повторно объявил сегодня о прекращении деятельности оранжевой коалиции и регистрации нового парламентского большинства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самыми важными экономическими новостями сегодняшнего дня наш обозреватель Иван Трефилов.
Доля импортного мяса в общем объеме его потребления в России составляет сейчас 30%, в связи с чем страна находится за гранью в плане обеспечения собственной продовольственной безопасности, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он считает, что на внутреннем рынке необходимо восстановить равновесие между потреблением российских и импортных мясопродуктов, когда доля последних не должна превышать 20%. Для этого, по словам министра, российские власти должны обеспечить физическую и экономическую доступность продовольствия для населения. Норвежская судостроительная компания «Акерт Ярдс», крупнейшая в Европе и пятая в мире, объявила о подписании контракта с российской компанией «Норильский никель», предусматривающего постройку 4 ледоколов для грузовых перевозок в Арктике. По условиям контракта на общую сумму 408 миллионов долларов строительство всех судов должно быть завершено к началу 2009 года. Грузовые ледоколы для «Норильского никеля» длиной 170 метров смогут проходить тяжелые льды толщиной до 1,5 метров. Компании «Акерт Ярдс» принадлежат 15 верфей в 5 странах Европы, а также в Бразилии. Президент Панамы подписал закон о проведении работ по расширению Панамского канала, самого короткого судоходного пути между Атлантическим и Тихим океанами. Проект предусматривает строительство третьей системы шлюзов, что позволит значительно увеличить пропускную способность канала, построенного в 1914 году Соединенными Штатами и переданного под юрисдикцию Панамы в конце 1999 года. В соответствии с планом, работы по расширению канала должны начаться в 2007 году, а завершиться в 2012. Общая стоимость проекта оценивается в $5,250 млн. Рекордный объем перевозок, почти 23 тысячи автомобилей в день, достигнут на 15-километровой переправе из Дании в Швецию через залив Эрсун. Переправа, включающая тоннель в 3,5 километра и один из самых протяженных в мире мостов длиной почти 8 километров, связывает Копенгаген и шведский город Мальмё. Она была открыта в июне 2000 года. Проезд легкового автомобиля в один конец стоит сегодня 32 евро. Власти Китая планируют инвестировать $175 млрд, или 1,5% ВВП страны, в программы защиты окружающей среды, направленные в частности на предотвращение загрязнения воздуха и водных ресурсов. Об этом сообщили китайские средства массовой информации. Сейчас в список 30 городов мира, наиболее загрязняющих атмосферу, входят 20 китайских городов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 2 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит моя коллега Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Сегодня мы поговорим о детском баскетболе. Но сначала о последних событиях в мире спорта. Киришах, это город в Ленинградской области, в понедельник завершился полуфинальный турнир женской мировой лиги по водному поло. В матче двух лидеров сборных Италии и России, до этого не потерпевших ни одного поражения, россиянки уступили 10-11. Эта встреча не только решала судьбу первого места, но и определяла обладателя Кириши Кап, главного трофея традиционного турнира, который в этом году проходил в рамках мировой лиги. Так что итальянки не только заняли первое место в группе, набрав 15 очков, но и выиграли этот кубок. В других матчах заключительного тура немки одолели француженок 11-7, сборная Голландии обыграла команду Испании 9-8. Путевки в финальный турнир, который пройдет с 26 по 30 июля в итальянском городе Козенца, кроме сборной Италии, получили команда Россия, второе место, 12 очков, и Голландия, третье место, 9 очков. В финальном турнире также будут играть три лучшие команды другого полуфинала, это сборные США, Канады и Австралии. Финляндия проходит первый в новом сезоне хоккейный турнир «Кубок Паюлахти». В понедельник были сыграны три матча. В группе А хоккейный клуб МВД и новокузнецкий «Металлург» сыграли в ничью 2-2, а череповецкая «Северсталь» обыграла «Скай» Санкт-Петербурга 2-1. В группе Б тольяттинская «Лада» взяла верх над подмосковным «Химиком» 4-1. В Пловдиве продолжается чемпионат Европы по боксу. Там завершаются предварительные бои. Российская команда пока идет без потерь. В понедельник Георгий Балакшин в категории до 51 килограмма одержал победу над Франтишиком Фабером из Чехии. Альберт Селимов в весе до 57 килограммов выиграл у венгра Шандора Рагза. Олимпийский чемпион Афин Александр Тищенко в весе до 60 килограммов у грека Одиссиса Сардиса. А Артур Бетербиев в категории до 81 у болгарина Пулева Тервела. Последний представитель России Али Алиев, выступающий в весе до 54 килограммов, проведет свой стартовый бой сегодня. Вчера начались очередные теннисные турниры серии ATP. Особых неожиданностей там не произошло. Все сильные игроки свои матчи выиграли. Отмечу только поражение бельгийца Кристофа Рощуса от малоизвестного аргентинца Давида Хункейра на турнире в Штутгарте. В Амерсфурте вторая ракетка француз Поль-Анри Матье выиграл у итальянца Антонио Ди Маура, а серб Новак Джокович, посеянный третьим, одолел своего соотечественника Бориса Пашански. Развитие детского спорта. Популяризация здорового образа жизни. Подобные фразы сейчас слышны со всех сторон. Но на практике за большинством из них ничего не стоит. Приятным исключением здесь стала Российская Федерация баскетбола, рассказывает наш корреспондент Елена Приходько.
Одними из первых в игровых видах на проблемы детского спорта обратила внимание Российская Федерация баскетбола. И даже не столько федерация, сколько один озадаченный родитель. Что и говорить. Повезло, что сын председателя столичной контрольно-счетной палаты Виктора Двуреченских увлекается баскетболом. Иначе, наверное, руки до образования лиги для совсем еще юных баскетболистов у РФБ дошли бы не скоро. Суть же заключается в следующем. Год назад группа идеологов, конечно же, при наличии потенциальных спонсоров, вместе с рядом тренеров обратилась в РФБ с идеей объединить многочисленные российские спортшколы и создать ассоциацию, которая смогла бы обеспечить 12-13-летних баскетболистов игровой практикой. О том, что из себя представляет МБА, Молодежная баскетбольная ассоциация, рассказал ее президент Виктор Двуручинских.
Идея проекта была очень проста. Поддержание здорового образа жизни среди молодежи через баскетбол, через популяризацию баскетбола. Но одновременно нужно было выбрать ключевые звенья, мы их выбрали. Все-таки костяком развития детского и юношеского баскетбола является это детско-юношеские спортивные школы. Такая система нам досталась от Советского Союза, сейчас она остается такой же, но детско-юношеские спортивные школы находятся в тяжелейшем положении. И в Москве есть проблемы, а уж в регионах тем более. Вот возникла идея объединить усилия детско-юношеских спортивных школ, объединить, чтобы помочь. Помочь детям и помочь игрокам. Это самая задача минимум, которую мы себе поставили. Почему надо помогать? Потому что школа сегодня не имеет возможности, особенно в регионах, проводить соревнования, в которых дети участвовали. И пока он играет в мини-баскетбол с 7 до 12 лет, он еще обходит своим регионом. Можно в пределах города наращивать мастерство. А как только перешел более взрослый возраст и уже достиг определенного уровня мастерства, он должен играть в соревнованиях. Научно доказано, 30-40 игр в год нужно проводить ребенку уже в этом возрасте, чтобы он рос. Такого нигде никакой регион не обеспечит, только Москва. Это идея. Но эта идея никогда бы не состоялась, потому что идей красивых очень много. Да? Но нужно две вещи. Первое, поддержка тех, кто законодателем мод и правил выступает в этом виде спорта, Российской Федерации баскетбола. И второе, должны быть люди, которые разделяют эту идею и которые находят определенный ресурс для того, чтобы это сделать. Мы такую поддержку нашли с первых шагов. Сегодня МБА объединяет уже 90 детско-юношеских спортивных школ. А начинали с 17. Первый раз 23 мая собрались 17 спортивных школ. Сегодня 90. Я уверен, что осенью будет за 100. Надеюсь, что мы привнесем в первенство России много нового. То, что соответствует детской психологии и физиологии. Согласитесь, не могут первенства России проводиться так, как они проводятся у взрослых. Значит, да? Есть свои проблемы. Ребенок не может понимать, почему он не сыграл с той или иной командой, а то команда прошла дальше, а он не прошел, но он с ней не играл. То есть у нас круговая система должна быть. У нас не случайно в финал вышли из 24 команд 10 команд юношей и из 24 команд девушек 10 команд девушек. Но сегодня мы подошли к такой точке, когда у нас финал Кубка МБА. И скажу вам честно, дети, они требуют взрослого отношения. Сейчас выполняются две научно-исследовательские работы. Одна называется «Правовой статус игрока в возрасте от 12 до 18 лет». И вторая работа – это разработка целевой программы подготовки резерва для сборных команд России. На самом деле речь идет о том, что баскетбол, как и другие игровые виды спорта, как вообще спорт в целом, оказались в положении, когда они живут уже в другой стране, а вся их внутренняя структура заточена на советский период. Суперцель – создание рынка баскетбола в России.
К словам Виктора Двуручинских стоит добавить несколько слов о том, как ассоциация провела первый сезон. Спортшколы России разделили на два дивизиона – Восток и Запад – и провели круговые турниры. При этом школы или родители несли затраты лишь по проезду команд в те города, где проходили туры. Остальные затраты по проживанию, питанию и даже экипировке – каждой команде выдавалось по два комплекта игровой формы и мячи – несли организаторы. Об игровой практике даже и говорить не приходится. Как уже было сказано, ни одна спортивная школа сегодня в России не способна обеспечить своих учащихся таким количеством игр. Финал МБА пройдет в Москве 23 июля.
С президентом Молодежной баскетбольной ассоциации Виктором Двуручинских беседовала корреспондент Радио Свобода Елена Приходько. Ну а теперь о спортивной программе на сегодня. На 93-й многодневке Тур де Франс наступает серия горных этапов. Сегодня гонщики преодолеют 187 километров между городами Гап и Ле-Альп-Дюэс. По мнению большинства специалистов и самих спортсменов, настоящая Тур де Франс начинается именно сейчас. На хоккейном кубке по Юлахте состоятся два матча «Лада-Трактор» и «Химик Локомотив». На футбольных полях Европы пройдут ответные матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов. На чемпионате Европы по боксу в Пловдиве состоятся первые четвертьфиналы. И, наконец, продолжатся многочисленные теннисные турниры. На одном из них в Цинциннати впервые после перерыва примет участие американка Серена Уильямс. Бывшая первая ракетка мира провела в этом году только 4 матча и не выходила на корт после открытого чемпионата Австралии. Марк, у меня все.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас сегодня знакомила Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Михаил Фролов, продюсер Марк Штильман. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Человек имеет право». Ее тема – «Свободное или социально справедливое государство». Участники передачи – писатель и публицист Юрий Болдырев, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и один из лидеров КПРФ Василий Шамдыбин. Повтор программы в среду в 1:00. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я прекрасно понимаю, что в России будет свой стиль демократии.
Я живу в несвободной стране. Мне это не нравится. Сказал я президенту Бушу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В различных районах Хайфы разорвалось около 10 ракет, выпущенных с территории Ливана боевиками Хизбаллы.
Мы считаем, что «Восьмерка» незаконна, нелегитимна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730.